А, ну все,
то есть
тогда
мы уже
ладно.
здороваемся.
Да,
Здравствуйте, друзья.
здоровьтесь, да.
Здравствуйте.
Доброе утро, да.
Мы подождем буквально 2,5 минуты до нашего эфира на радио. Сейчас я скажу то, что нужно знать тем, кто смотрит нас не на радио. Значит, нас можно смотреть ВКонтакте, и нас, видимо, здесь кто-то смотрит, наверное. Вот, я, правда, не очень могу понять, где. Вы там, если у вас есть вопросы, вы пишите их под, собственно, трансляцией ВКонтакте. Вот, я еще попросил там в своих каких-то заметках где-то тоже ВКонтакте, я просто пока тут не сильно разобрался, тоже бы написать вопросы, если они есть, я их зачитаю и буду задавать. Вот, собственно.
А у нас ВКонтакте, да, трансляция? Все.
ВКонтакте у нас и в Телеграме, и в Рутюбе. Как смотреть Рутюб, я вообще не знаю, то есть я просто не понимаю, меня бесит, я только когда вижу это название, я уже сразу хочу матом что-нибудь сказать. В Телеграме там я тоже не понимаю, где там комментарии, а вот ВКонтакте я понимаю, где комментарии. Поэтому все же ВКонтакте я буду мониторить. Поэтому
а вот Рутуб криво работает? Что тебе не нравится Рутуб, скажи мне?
Ну, я не мог там, 5 раз не мог найти нашу страницу для начала. Я 5 раз туда заходил, пытался, забивал изолента, там вываливает какую-то кучу какой-то хрени. Ну и, конечно, Дмитрий Юрьевич меня, когда он сказал, что у него там на ролике, где у него 100 тысяч просмотров в Ютубе, у него в Рутюбе типа 5 при этом. Ага. Вот я как-то подумал, может быть. Ну и сейчас мы видим, что у нас по количеству зрителей первое место ВКонтакте, второе Телеграм, третье Рутюб. И в общем у нас где-то будет, я думаю, сегодня, ну 1010, наверное, будет смотреть. Как, ну то есть в общем похоже на то, что и в Ютубе, я думаю, что мы постепенно подползем к этому уровню.
Петр, а некий Яндекс.Дзен?
Это я вообще не знаю.
Вот там сильно больше смотрят. В самом Яндексе, да, вот у меня смотрело там по 2 человека, а тут уже 1000. Нормально. Не сотни тысяч. И даже деньги там какие-то платят, обращаю внимание.
Да. Ишь ты какой, Дмитрий Юрьевич. Вот знаете, вот как только про деньги, Дмитрий Юрьевич первый все узнал.
Блин, вот, капитализм, все... Александр. Вы, да, я всех... не знаю, люди в мечтах живут в каких-то реалии совсем другие.
Всех нас обскакал, понимаешь?
Ну, я изучу Яндекс.Дзен. У меня там в Яндекс.Дзене была своя страница. Я вел. Они поначалу что-то платили, а потом как-то они сильно опустили. Платили типа 3000 рублей в месяц.
А уже появился канал «Оранжерея» Дмитрия Юрьевича? Мне кажется, это очень хорошее название. Это очень хорошее название «Оранжерея».
Все, в эфир, пожалуйста.
Изолента «Лайф».
Доброе утро, дорогие друзья. Изолента «Лайф». Субботнее, позднее утро. Мы с вами на радио «Спутник». Очень рады вас приветствовать. Меня зовут Петр Лидов. Мой непосредственный начальник Трофим Татаренков, который тоже иногда все-таки выходит со мной в эфир и позволяет мне иногда даже говорить то, что я действительно думаю. Вот сегодня с нами, с нами два замечательных человека. Это традиционный субботний формат «Изоленты». Я даже не знаю, с кого начать, как их представить. Давайте по алфавиту. Дмитрий Юрьевич Пучков. Он же
«Доброе
Гоблин».
Утро.
В регалиях не нуждается Александр Евгеньевич Цыпкин, он же...
Он же
Цыпкин. Гоблин и Цыпкин. Вот, писатель и, так сказать, я даже не знаю кто, видеоблогер.
Ой, да, ну сейчас, какой видеоблогер?
Нет, Дмитрий Юрьевич.
Бывший твой подчиненный.
Нет, Дмитрий Юрьевич.
То есть ты писатель. Ну, ничего, скоро вот этот богомерзкий YouTube-то закроет Дмитрий Юрьевич, он будет уже обратно вернется в свою в нору, в Мордор. Рай, просто, дорогие радиослушатели,
в ГУВД.
В ГУВД идет работа, да. У нас был формат следующий, что как бы так борьба добра и зла происходила на фоне вот видения Петра и Трофима. Я, соответственно, как понятно, добро, и Дмитрий Юрьевич зло. И вот мы как-то боролись здесь. Но времена такие, что уже, честно говоря, бороться уже со всеми как-то, наверное, не очень хорошо. Просто обмениваемся здесь мнениями. Вот. Ну, тем не менее, все равно, конечно же, я добро, Дмитрий Юрьевич зло. Это должны вы понимать. Дмитрий Юрьевич, согласен?
Да, ситуация жизненная. Вот, обрисовалось настоящее зло. Не нравится нам, не нравится. Надо объединяться.
Слушайте, давайте, прежде чем мы начнем объединяться, я вот что хотел сказать. Во-первых, мы же люди интеллигентные. Более того, у нас здесь целых 3 человека, которые петербуржцы, все, кроме меня. Вот, поэтому, я думаю, очень важно, чтобы мы начали действительно с того, с чего должны начать. Поздравляем Александра Евгеньевича Цыпкина с премьерой.
Спасибо большое.
Спектакля. в театре.
Не идеальный Че,
да, в театре Ермоловой вчера. Я был. Спектакль прекрасный, всех призываем. Он же будет еще идти, да?
Да, ну если, знаешь ли...
Я просто
если...
не знаю, как это у вас работает, у творческой интеллигенции.
А, будет идти, да, но в связи с тем, что спектакль нас помещает в наше недалекое будущее, в 2037 год, и в этом 2037 году идет суд над повестью, над спектаклем моим, то... Как долго этот будет спектакль, мы же не знаем, но надеемся, что долго нет. Действительно, спасибо большое, прежде всего, Олегу Евгеньевичу Меньшикову, что он взял этот текст, дальше дожал меня до того, чтобы его 3 раза переписать. Получилась такая антиутопия, страшноватая, но иногда смешная, и в конце все-таки добрая. И Талгату Баталу, режиссеру, который сделал из этого все очень такой современный, театральный, очень такой гротескный проект. Вот. И актерам, всем, кто помогал им, действительно получилось хорошо. И самое для меня важное, что действительно тот как-то некий добрый и светлый посыл в конце, несмотря на действительно всю страшную антиутопичность, удалось зрителям увидеть. Вот. Так что приходите в театр имени Ермоловой на неидеальный Че. Попадете на заседание Московского нравственного суда. Вот. Вот, вы знаете, слушайте, а до того, как вы, кстати, мы перейдем все-таки к теме, наверное, всех, разумеется, волнующей, мы же можем два слова офф-топ обсудить?
Конечно.
Да? Конечно. Вот, Дмитрий Ильич, ты большой специалист в области кино. Ну, я без шуток на этот раз, естественно. А вот Трофим в целом большой специалист в области взаимоотношений между людьми правильных и понятийных. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете Уилла Смита, и что вы думаете насчет того, что, насколько я понимаю, его начинают там исключать всячески из киноакадемии, вот, и, ну, попрошу так достаточно разумно к этому подойти, понятно, что по российским, так сказать, наверное, нормам этики и морали он абсолютно прав, вступился за женщину, и что говорить туда. Но в целом, вот вы считаете, его поступок, его же можно даже что-то сравнить с поступком Зинедина Зидана, да, в финале 2000, я не помню, 2006 год был или какой. Вот, извините, если ошибся. Ваше мнение по поводу того,
правильно... Или еще можно сравнить это, например, с моим поступком, меня зовут Петр Лидов, с поступком, да, Петра Лидова в ресторане города Якутска. Значит, когда, да, подошел какой-то мужик из-за соседнего стола и, значит, с наглой рожей начал чего-то там нашим девушкам из компании, где я работал, говорить. Вот примерно там, мне кажется, такой поступок был у каждого в жизни. Извини.
Да,
Зинедин Зидан, подумал. Правда, это, конечно, был не Оскар и не футбольный матч, вот, но там народу много было в ресторане. Тоже
публично. Да, и по слухам, Петр Алексеевич там гонялся за этим человеком со стулом. Да, и победил, да, чуть ли не вся братва местная приехала успокаивать. Вот. Давайте, расскажите мне, пожалуйста, вашу позицию, я потом озвучу свою, и потом мы перейдем уже к нашей основной тематике.
Ну, у всякого так называемого юмора, с моей точки зрения, mm-hmm, должны быть границы, которые тебе определяет воспитание в первую очередь. Про что можно шутить, а про что нельзя. Лучший пример – это шутки про евреев. Попав в компанию с евреями, до тех пор, пока евреи не начнут сами про себя рассказывать анекдоты и все радостно ржать, я считаю чудовищным моветоном рассказывать им анекдоты,
согласен,
про них. Неважно, кто это, еврей, узбек,
грузин, да, попол, неважно,
просто плевать вообще.
И афроамериканец,
да. Да. Это вопрос воспитания. Далее, то, что Уилл Смит выпрыгнул на сцену и дал этому Крису Року по морде. Ну, это же совсем примитивное. Со скотиной надо разговаривать на понятном скотине языке. Она другого языка не понимает. Ладно бы ты шутковал, что эта Джада там неудачно постриглась, и теперь она лысая. Ну, человек болеет. Давай смеяться. А где у вас край? Смеяться над облысением или над раковым заболеванием? Где край? Объясните мне, пожалуйста. Про раковые заболевания тоже есть отличные анекдоты. Страшно, смешно всем. Но mm-hmm, края-то есть какие-то. Особенно при публичных выступлениях. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно правильно сделал. Надо было еще по яйцам добавить хорошенько, потому что там как-то это не сильно на него подействовало. А надо было вломить.
Ну, да, он пощечину дал, по сути, да, естественно. Ну, если бы он дал серьезно серьезно в челюсть, то человек там бы упал бы. И это было бы уголовное преступление, кстати, по американским законам. Его могли бы как следует за это посадить.
Далее, если там академия начинает против чего-то выступать, мы смотрим со стороны, нам все это чуждо. Но если академия начинает выступать, а вы кого зовете в качестве ведущего человека, который может вот так вот беспардонно и цинично оскорблять гостей? Причем оскорбил женщину, которая не может выскочить на сцену и дать ему в рыло. А за нее вынужден заступаться муж. Вы кого зовете вообще? Где край у ваших шуток? Этот человек вообще способен обращаться с кем-то нормально? Поэтому я целиком на стороне Уилла Смита и считаю, что еще мало дал. Вот.
Поддерживаю. Трофим.
Ой, слушай, у меня... не эфирное мнение про все про это. Значит, отчасти у меня есть ощущение, что это постановка. Я буду стараться говорить как можно мягче. Я смотрел это видео раз 20. Да, я его сначала эмоционально сам выложил у себя в телеграм-канале с криками: наконец-то, смотрите, Америка начинает как-то становиться опять, возвращать свои тестикулы, давно потерянные. Вот. Потом, конечно, я посмотрел, думаю, ну как-то это все странно, все это как-то вот очень так нарочито и показательно. А потом была третья волна, когда я увидел, что его за это странно начинают сейчас, как у них принято теперь говорить, кэнселить, то бишь отменять. Да? Вот. Я подумал, что вообще что-то странное происходит в этом мире. Вот. Честно говоря, я не ожидал, если это не постановка, то я не ожидал действительно такого, потому что Америка уже давным-давно стала плюшевой. И все публичные события, которые происходят, они сводятся к какому-то сплошному камеди. Сидят какие-то странные или стоят какие-то странные люди и гадят на голову таким же людям, которые сидят в том же самом зале. Это у них уже стало прямо вот абсолютной традицией. И зачастую, глядя на все на это, хотя я уже давно стараюсь не смотреть, мне самому хочется встать и сделать то же самое, что сделал Уилл Смит. Поэтому еще раз повторюсь, если это не постановка, если это было сделано от души, а не для поднятия рейтинга умирающего Оскара, который, по большому счету, уже никому, кроме самих этих оскароносцев, не интересен в мире, то тогда это нормально. Если это постановка, которая сейчас будет подогревать интерес к Оскару, и в том числе и отменой Брюса... Ой, не Брюса, почему Брюса Уиллиса?
Уилла Смита, да.
Уилла Смита, да. Уилла Смита, конечно. Оговорился, извините, отменой того же самого Уилла Смита, то, конечно, это традиционный голливудский тогда развод, который ну, просто противен. Вот, посмотрим, что будет.
Я вдогонку к Трофиму, что в прошлом году церемонию вручения Оскара посмотрело 10 миллионов человек, в этом году 14. Считается, что только благодаря скандалу. Поэтому мысли относительно того, что это постанова, абсолютно обоснованы. Ну и там падение рейтингов просто чудовищное. Снимают дрянь всякую, которую люди смотреть не хотят. И церемонию вручения Оскаров все меньше и меньше народу смотрит. По-моему, или в 2014, или в 2015 году смотрело 44 миллиона. А в прошлом 10. Ну, то есть, это натуральная катастрофа.
Смотри, я, кстати, не верю, что это постанова по разным причинам.
Не-не-не, я что порождает подозрение.
Да. Каким? Вот я могу обосновать, что это постановка совершенно несколькими причин. А почему ты не веришь? Просто не веришь, что они на такое могут пойти, что ли?
Не, слушай, на такое могут пойти все. Ты знаешь,
Слушай, Comedy Club натуральный, а что тут? Как он ударил, раз. Как тот красиво все это сняли они. Ну, понятно. Этого чувака Крис Рока, или как его зовут, у него, значит, стендапы там зашкаливают продажи билетов сейчас.
Да, это правда,
зашкаливает. Уилл Смит тоже красавец. Рейтинги всем выгодно. Они дружбаны там за сценой договорились, да и все, что тут, мне кажется, там все очевидно.
Я, кстати, не верю просто по одной простой причине, но из того, что я не так уж много читал про Уилла Смита и уж это взаимоотношения с женой, мне кажется, он не пошел бы на договоренность про публичное унижение жены ради такого. Мне кажется, нет. Но я верю в лучшее, наверное.
В твоем присутствии не хочу обижать сотрудников шоу-бизнеса.
Ну, короче, нет.
На мой взгляд...
Ладно, я не верю. Я бы раздвоил. Одно дело, если это постановка административная, так сказать, с точки зрения организаторов мероприятий, и совершенно другое, если это постановка как договорничок у них между собой вдвоем. И то, и другое имеет право на жизнь.
Если в итоге его выкинут из Академии, честно говоря, я не думаю, что... Знаешь, смысл договорника, чтобы тебя выкинули из Академии, для Голливуда это большая позиция, быть в Академии внутри. Это пожизненная такая очень... ценный актив, что ты в Академии, ты выбираешь голливудские фильмы, это влияние, это никакого рейтинга, зачем это Уиллу Смиту? чтобы вылететь потом, понимаешь, из, по сути дела, главного такого, знаешь...
Чтобы пиар, Саша, чтобы пиар. Так сейчас он самый цитируемый, самая цитируемая фамилия.
У него все в порядке. Давно никто не вспоминал. Да, ну, слушай, все у него в порядке с пиаром. Я не верю в это, короче.
Если он вылетит из Академии... Ну, мне кажется, наоборот, Саша, как раз вылететь из Академии, это великолепно. Он будет единственным, кто... вылетел из Академии, и замечать что-нибудь Академия-то подумаешь.
Тем более черный, проблема. Да,
не. Будет совсем сейчас. Уволили черного, не знаю. Приведу не, ну, слушай, я бы не упрощал. Ладно, давайте
вам...
к нормальной теме вернемся.
Да, да, дайте завершу. Времени. Приведу вам не совсем правильный пример, но крайне показательный. Когда наш академик Сахаров предал родную страну и перешел на сторону негодяев, блин, его хотели исключить из академиков и собрали всех академиков для того, чтобы его исключать. Ну и вроде как единодушно решили проголосовать, а тут подал голос академик Капица, который сказал, это прекрасное начинание, в прошлый раз вот так нацисты исключили Эйнштейна. И академик Сахаров остался советским академиком. Это, конечно, не совсем такой... пример не того калибра, но как-то исключать это странно.
Вот. Хорошо, переходим, товарищ ведущий, давайте. Озвучите следующие наши, с вами, так сказать,
сейчас, в этой программе. Я еще я потерял, да, я вот согласен с некоторыми комментаторами, что у нас есть действительно гораздо более серьезные темы. Потерял автора, но вопрос был к Дмитрию Юрьевичу. Просто очень много здесь комментариев, и многие довольно бессмысленные. А, вот есть. Ага. Александр Бердюгин задает вопрос Дмитрию Юрьевичу. Дмитрий Юрьевич, почему РФ официально не объявит войну Украине? Ну, я бы добавил сюда, что был удар с вертолетов по нефтехранилищу под Белгородом, в Белгороде. Вот, украинское министерство обороны сказало, что мы не будем ни подтверждать, ни опровергать, что это мы. Президент Зеленский сказал, что я свои приказы своим войскам и их ответные действия, вернее, то, как они мне докладывают, не комментирую. Ну, в общем, всеми силами давая понять, что это как бы они, но признаваться они в этом побаиваются по каким-то причинам. В принципе, казус белли, в любом случае, да, что напомню уж просто для зрителей, что в случае агрессии на территорию Российской Федерации по договору ОДКБ в дело вступают все члены ОДКБ. То есть последствия такого, в принципе, вполне себе могут быть. Это я так вот немножко предысторию вопроса, очевидно, речь об этом. Дмитрий Юрьевич, вам слово.
Ну, объявление войны влечет за собой сразу целый ряд политических последствий. Залезть в интернет и про такое нельзя говорить. Это надо самим прочитать и самим допереть. Обратите внимание на совершенно другое. Украина громогласно заявляла, что она 8 лет воюет с Российской Федерацией. Обратите внимание. И никакой войны на территории Донбасса. 8 лет они с нами воевали. Но никакой войны при этом не объявляли. Вот Россия проводит специальную операцию. Россия не объявляла войны. Российские войска вторглись на территорию Украины. Обратите внимание, Украина объявила Российской Федерации войну, при том, что на нее напали, хотя напали вроде 8 лет назад, по их словам. Объявила войну? Нет. Почему? Точно так же, потому что для Украины это поволочет такой шлейф последствий, что не опишешь в словах. И нам это абсолютно не надо. Поэтому не объявляют и правильно делают.
Ну, кстати, вас не удивляет ситуация, что как только наметился какой-то прогресс в мирных переговорах, вот как только он наметился, и я как раз один из тех, кто считает, что в связи с тем, что война каждый день носит огромное количество жизней, что чем быстрее будет заключен мир, тем для человечества и для нас, для всех, все-таки, мне кажется, лучше, и для этого появляются какие-то возможности. Вот. И тут сразу же происходит вот такое. Нет ли у вас подозрений, что там это разные варианты могут быть, вплоть до того, что сам президент Украины не совсем контролировал эту ситуацию? Потому что то, что я прочел, опять же, я абсолютно диванный здесь в вопросе, такой же обыватель, как и все, что англичане якобы говорят, ну, там, не торопитесь договариваться-то. Договариваться не торопитесь, конечно, людоедская абсолютно позиция. Хорошо другой стране, которая находится сейчас в боевых действиях, рекомендовать не договариваться. Вот, что эта ситуация может быть совершенно не произошла не по приказу руководства Украины, а по каким-то другим причинам, потому что вот это мирное соглашение, которое начало маячить хоть как-то и впереди, оно для очень многих сил в мире абсолютно не нужно, неприемлемо. Люди хотят продолжения конфликта.
Я по двум пунктам. Пункт да. номер один. Переговоры. То есть вот граждане, которые участвуют в переговорах, с одной стороны наш гражданин Мединский, с другой стороны какая-то Арахамия, которая приходит в кепке, как из подвала вылезла. То есть один внешний вид уже, по-моему, говорит обо всем. Данные граждане, они ведут переговоры, они не принимают никаких решений.
Разумеется.
Абсолютно. Разумеется. Они озвучили друг другу позиции, послушали друг другу, а далее все это переправляется условно ответственным товарищам, которые принимают решения и которые подписывают документы. Переговорщики ничем подобным не занимаются. С моей точки зрения, все это делается исключительно для политического близи. Договариваться с руководством Украины никакого смысла нет вообще. Тоже по двум причинам. Первое. Как только будет признана принадлежность Крыма и Донбасса, ну, Крыма к России и независимость Донбасса, всех этих переговорщиков тупо убьют. Безо всяких рассусоливаний. Как одного уже грохнули посреди Киева. Их просто убьют нацисты. Ни о чем подобном. Они даже говорить про это не могут физически. Это раз. Второе. Государство Украина, оно не суверенное. Оно управляется извне. Зеленский никаких решений там не принимает. Это насаженный на руку Петрушка, который говорит то, что ему скажут говорить американцы. Поэтому о судьбе Украины договариваться и вести переговоры надо с американцами, а не вот с этой шайкой клоунов, которые там приезжают. А поскольку с американцами никто не договаривается, то, повторюсь, это чисто для политического близиру. А обратите внимание, мы хотим мира. Да, действительно, все хотят мира. И мы, и они. Вот ведем переговоры. Толку от этого нет никакого и не будет.
Но, тем не менее,
я ты тут считаешь... Саш, извини, я просто корректировку да. для слушателей внесу. А, Великобритания, конечно, ничего такого не заявляла. Вот, это была статья в газете «Таймс». Это неподтвержденная информация от источников, что в Британии невыгодно сейчас. Они считают, что невыгодно, и интерес у них довольно корыстный. А корыстный интерес состоит в том, что они намерены слить туда как можно больше оружия, продавая Украине оружие. Это им интересно, это выгодно и Евросоюзу, и НАТО, и Великобритании в частности. Но вот Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, об этом совершенно недвусмысленно говорил. Вот я просто нашел цитатку. Он сказал, нам нужно продолжать поставлять вооружение Украине столько, сколько понадобится, и это крайне важно, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию. То есть их интерес действительно продолжающийся конфликт, снабжение оружием, ну и так далее, тогда ослабление России и Украины, и чем дольше это будет, тем лучше, потому что, естественно, на поставках все зарабатывают, это хорошая экономическая история для них, это деньги. Вот, это вот, мне кажется, важно понимать.
Да, но тем не менее, вопрос это и к Петру, и к Трофиму, и к Дмитрию Юрьевичу, ваше мнение, возможно ли, что эта ситуация с обстрелом Белгорода, она произошла в условиях неуправляемости военных со стороны киевских властей, что это вообще там, самодеятельность некоторая, ну, это самодеятельность условная.
Примитивный совершенно пример. Вот украинские войска, вооруженные силы Украины, не какой-то там батальон нацистов, хотя такой там тоже есть, вооруженные силы Украины заходят в города и ставят тяжелые вооружения возле больниц, детских садов, школ, жилых домов. Если ты такое делаешь, то ты, если ты ввел оружие, тяжелое вооружение в городскую черту, то по так называемым законам войны ты немедленно должен депортировать оттуда всех мирных жителей, дабы никто не погиб. Либо не заходи, либо убери мирных жителей. Если ты их не убираешь, ты террорист. Это террористические действия, как ИГИЛ какой-нибудь делает. Это террористы. Действуют они так по указанию своего военного руководства. Не сомневайтесь в этом. Это никакая не сельская самодеятельность. Они это делают по указанию военного руководства. То есть, конкретно Зеленского. То есть, это Зеленский организует террористические мероприятия против жителей своей страны. Могли ли вертолеты вот самостоятельно сорваться и полететь? Ну, в этом дурдоме, который у них называется государством, да, могли. А могли им дать распоряжение? Да, тоже могли.
Ну, кстати, достаточно большое волнение было в сети. Опять же, кажется, сегодня каждый абсолютно стал военным экспертом. Из экспертов по пандемии. А как же так? Почему же наши ПВО их не сбили? Они же так до Москвы
потому что долетят. Нет, до Москвы не долетят, там далеко. Вертолеты летают низко, низенько, так сказать. Их не видно, этой самой ПВО. Для того, чтобы сбить, там должны сидеть эти на крышах с стингерами, стрелами, иглами и с чем угодно. То есть вот эти его могут сбить. А ПВО нет, не справилась.
Ну, так, и чего? Ну, может еще висеть в небе самолет там, с системой мониторинга этой самой. Ну,
какой далеко? До Москвы называется. Там не так, что далеко вертолет долетит. Там
ходит. Ну, видишь,
вчера, знаешь, Саша, извини, я тебя перебью.
Помнишь, как этот рус на Красной площади сел? Помнишь?
Да.
Советская власть, и ПВО было такое, что застрелиться, а Москва вообще там железным куполом накрыта, а самолет сел на Красной площади. Вот.
Да. Ну, там было время 8 минут где-то лететь от Харькова до, собственно, Белгорода. Там было близко. До Москвы все-таки дольше. Вот. Я думаю, что меры сейчас приняты, конечно. И здесь действительно... Здесь еще есть способ. Это постоянное дежурство в воздухе истребителей. Скорее всего, сейчас это будет. И таким образом это перекроют. Но я думаю, что важно вот еще что. Когда Дмитрий Юрьевич говорит про террористическое государство. Сейчас же они еще перекрыли воду в Донецк. Который идет из Северского Донца через Славянск, да, оттуда. Раньше вода шла, потому что она шла дальше в Мариуполь, а Мариуполь был украинский, и Донецк получал воду. Сейчас Донецку перекрыли воду. Этого тоже нельзя делать, потому что там мирное население без воды, это водная блокада, это очень тяжелая ситуация. И в Донецке, вот я по последним новостям читал, воды осталось где-то на 2 недели, там как-то подвозят и так далее, но это... Это очень серьезная потенциальная гуманитарная катастрофа. Это тоже делается, видимо, по приказу.
Да, точно так же, как перекрывали Крымский канал. Это терроризм, откровенный терроризм, попытки геноцида. Это все надо называть своими словами. Ну, а про вертолеты меня больше другое удивляет. А что их не разнесли на земле-то до сих пор? Вот это как-то странно. Почему они вообще летают? Их быть не должно. Ни вертолетов, ни летчиков, ни аэродромов.
Ну, аэродром-то разнести сложно, потому что взлетную полосу ремонтировать не так уж трудно. Ну, там
залил бетоном
воронку, и, в общем, у тебя все взлетает обратно. Да. То есть, вот,
как служащий аэродромов, разнести надо в первую очередь склад горюче-смазочных материалов, чем, собственно, войска наши и занимаются. Вертолет не может летать без керосина. Керосину ему на... Это не машина. Керосин ему нужен тоннами. Вот его быть не должно. Почему ж не разнесли до сих пор? Чем они заправляются? Как они летают? Почему наши аваксы не видят, что они там где-то летают? Такого быть не должно.
Но мы на этот вопрос ответить не можем. Сейчас
мы с боевых диванов-то, как ты понимаешь, можем?
Мы риторически можем этот вопрос поставить. Да. Я думаю, что нужно услышать эти ответы от представителей Министерства обороны или других каких-то ответственных ведомств. На радио «Спутник» сейчас будут короткие новости. Вот. А мы к вам вернемся буквально, это я к радиослушателям, буквально где-то через 2-3 минуты. Так что не переключайтесь. А с зрителями мы продолжим диалог. ВКонтакте и в Телеграме можно нас смотреть. Новости на радио «Спутник».
Еще и в Рутубе нас можно смотреть.
А, да, прошу, все время забывал.
Да, но Петр не любит
Рутуб. Ну, меня не то, что вот это, понимаешь, это как это работает, что ты 3 раза нарвался и больше туда не пойдешь. Вот это психология.
Это правда. Да.
Там сейчас говорят, хотя... спокойно, я зашел, нашел. Давайте я попробую еще раз зайти.
Да, вот нет, и... знаете, как вот за последние 3 дня Рутуб исправил очень многое. Прямо вот когда жареный петух как
у нас естественно, принят, да.
Вот, сразу начались исправления. Стало лучше. Многого нету, но стало лучше. Мы стали искаться, мы даже в тренды стали попадать. Вот, вчера на 4-м месте в трендах были. Вот, то есть, в общем, исправляются.
Ну, сейчас я скажу так. Вот, пожалуйста, алгоритм действий. Извините, что займу на это время, но я открыл приложение для iPad, Рутюб. Открыл страницу, нас там нет, первое. Пишу «Изолента». Мне открывается архив наших записей, самое свежее из которых 1 неделю назад. что делать дальше с этой страницей, я вообще не понимаю.
Ну, такие они смешные. Но самое смешное
вот
сейчас...
Вот картинка. Вот куда мне здесь, что мне здесь делать?
Дмитрий, наш режиссер, написал сейчас нам статистику. В Рутубе нас сейчас смотрят 2800, то есть на втором месте Рутуб после ВКонтакте.
Ничего, да.
Вот так. То есть ВКонтакте 3500, в Рутубе 2800 и в Телеграме 1600 нас сейчас смотрят.
У меня вопрос.
Вот логика Рутуба тоже еще одного. Жму на раздел «Трансляции». Там показывается. Ну, как бы логично было показывать трансляции, которые сейчас идут. Нет. Там недавние трансляции сначала. То, что было два дня назад. Потом прямые эфиры федеральных каналов, прямые эфиры региональных каналов, прямые эфиры радио, нас там нет. Записи игровых трансляций, записи спортивных трансляций.
Петр Алексеевич, мы вне эфира спокойно разберемся с Рутубом.
Не, мне кажется, это важно для всех.
Скажите мне, пожалуйста, вот, мы, кстати, так уж сложилось, что, несмотря на дружеские отношения, кстати, что-то сейчас, вот тут чуть ли вот, всю эту неделю не общались, а ваше мнение, опять же, абсолютно диванное. Вот мы, если... мы завязнем, мы упремся в достаточно длительную конфликтную ситуацию, там, то, которая ну, там, потребует от нас там, ни месяца, ни двух. Вот я сталкиваюсь регулярно с критическими отзывами относительно потенциального соглашения мирного. Нет, ни в коем случае и так далее. Ну а что делать, если мы действительно застрянем там по-настоящему? Как вот, в общем, наверное, и не было же предположений, что мы вот так достаточно... сколько уже больше месяца, да, в такой ситуации. Что делать-то, вот, ваше мнение? Понимаете, на одной будет очень такой тяжелый выбор.
Как ну, мое мнение, что вопрос очень странный. Мы уже там застряли. Так. Это безо всяких этих самых. То, что граждане...
Я аккуратно говорю.
Ну, мы, сидя на боевой тахте, боевой да. гнедой тахте, рассуждаем там, правильно ли за неделю, за месяц, еще что-то. Ну, мы понятно, не знаем. Да. Да, как оно там воюется. Лично у меня никаких сомнений нет в том, что боевые действия будут завершены в нашу пользу. Это, знаешь, еще генерал Роммель сообщал, что если ты встрял в пустыне и у тебя нет авиации, тебе кранты. Ну, точно так же
выходим
и там.
Выходим в эфир сейчас.
Точно так же и там всем кранты. Но вот посмотрите на взятый штурмом Мариуполь.
Изолента Лайф.
Мы возвращаемся вот. В эфир «Радио Спутник». Доброе утро, Дмитрий Юрьевич, продолжайте.
Да, вот смотрим видосы.
Отвечает на мой вопрос, Дмитрий Юрьевич, что нам делать.
То, что если меня все это не... затянется. Да.
Затянется, что меня расстраивают те люди, которые, действительно, как сказал он правильно, на боевой тахте, говорят, до победного конца, давайте вперед. Ну, это очень высокая цена человеческих жизней. Вот что делать, если это все застревает? Вот так серьезно.
Вот мы смотрим репортажи из города Мариуполь. Дома разнесены в хлам, которые не разнесены, сгорели. Эти псы нацистские засели на Азовстали, которую там без передыху бомбят. Это, как нетрудно догадаться, градообразующее мероприятие. Люди, которые живут в Мариуполе, они там и работают. То есть город построен специально для того, чтобы недалеко было ездить на завод. Разнесен город, разнесено предприятие. Ну, хорошо, боевые действия закончились в нашу пользу. Дальше все это надо восстанавливать. Это... не то, что ни за месяц не закончится, это на десятилетие проблема, созданная американцами для России. Вот вам очередной Вьетнам, вот вам очередной Афганистан. Именно это, если мы не можем сдержать ваше развитие какими-то экономическими там способами, политическими, мы втянем вас в войну. Мы организуем для вас войну, мы вооружим Украину до зубов, мы их натаскаем, надрессируем, вы будете с ней воевать и терпеть экономические убытки. Даже если победите, вы все равно будете все это восстанавливать и чего, ну вот оно, это на десятилетие, это не то, что там война закончится и мы все вздохнем полной грудью. Нет. Я повторюсь, как когда-то Черчилль говорил перед началом Второй мировой войны в Британии, когда началась, точнее, война, что, дорогие британцы, ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Абсолютно правильно говорил. Не надо тут это расписывать. Сейчас вот это добьем там гадину, и все станет хорошо. Не станет. Дальше надо будет все восстанавливать. Вот.
Но давайте... я стоп-пост.
Да, я просто предлагаю немножко тему сдвинуть в другую сторону.
Давай.
Хорошо. Потому что мы пытаемся рассуждать в том, в чем мы не очень разбираемся, а может быть поговорить о том, в чем вот вы вдвоем-то точно разбираетесь. Давай. Смотрите, вот что я вижу сейчас по публикациям западной прессы, за которой я внимательно слежу. Появляется огромное количество материалов, которые свидетельствуют о том, что, ну, западная сторона начинает открывать глаза. Ну, во-первых, Washington Post и другие издания пишут довольно подробно вот о том, о чем рассказал Дмитрий Юрьевич, о том, что украинская армия прячется за спиной мирного населения, используя их в качестве живого щита, и серьезно критикуя это. А пытки наших военнопленных тоже были, значит, преданы гласности, ну, может быть, не в том виде, в каком надо, но мир об этом узнал, и даже в ООН возмутились. А дальше возникают, было много публикаций, самая большая, это что у нас было, Daily Mail, по-моему, по поводу деятельности сына Байдена, значит, и вот этих всех биолабораторий, серьезное расследование. Ну, в общем, довольно много появляется материалов, которые, в общем, довольно негативны с точки зрения того, что делает Украина. А, да, про нацистов тоже полно материалов появляется сейчас уже. Про нацистов, что, даже, что Азов это оказывается, да, что там оказывается в чистом виде нацисты. И когда журналист Гордон с журналистом Невзоровым там хохочут про то, что Путин придумал нацистов на Украине, это уже даже им самим, мне кажется, не должно быть смешно, потому что мы видим такое вообще там, что мало никому не покажется. А в этой связи, вот ваша оценка, и, Саша, наверное, твоя особенно, вот как ты видишь общественное мнение у нас в стране и, может быть, даже за рубежом, меняется ли оно по сравнению с первой неделей, когда все были в шоке, ужасе и так далее? И, Дмитрий Юрьевич, тоже ты, вот твоя оценка. Есть ли... Да, еще важный, наверное, внутренний показательный пример, это действительно выступление Мединского. Мое вот убеждение, что я вижу, что народ после этого как-то сплотился. Вот. Можете прокомментировать вот это все? Меняется ли ситуация с точки зрения освещения и общественного мнения внутри России, в первую очередь?
Да, сказать о зарубежном общественном мнении недостаточно сложно. Я, конечно, регулярно общаюсь с какими-то своими друзьями. И надо сказать, что это общественное мнение с самого начала было неоднородным. Неоднородным. Безусловно, нет ни одного человека, думаю, ни в одной конце, ни в одном конце планеты, который скажет, что война – это хорошо, и военное столкновение – это хорошо. Таких людей нет. Вот. Но даже внутри Америки бесконечно проводились параллели с военными операциями, которые проводят США, повторяя, что это не значит, что это хорошо, но тем не менее. Так вот, в России, да, общественное мнение меняется, надо сказать, и я просто даже по своим каким-то знакомым, друзьям, которые в начале операции были радикально настроены против, а сейчас, сталкиваясь уже, ну, к сожалению, действительно, мы констатируем просто в ряде случаев зверства. Не хочу даже в эфире говорить о том, с какими увечьями приезжают ребята в Москву, в госпиталя, и увечьями, сделанные руками людей, а не полученные в результате там, подрывов или чего-то еще. Вот. И, конечно же, это постепенно возникает вот эта ярость ответная. Это, все это печально в любом случае, что возникает такая ярость. И уже не обсуждается причины, по которым все началось, обсуждается статус-кво. Вот сейчас что происходит. Вот в нынешней ситуации пытаются найти какой-то выход и ответ. И да, общественное мнение меняется. Я понимаю, что в условиях, когда у нас очень много введено законов, несколько регламентируешь, что ты говоришь, то опросы общественного мнения тоже вызывают некие сомнения. Но я думаю, что действительно сегодня поддержка большая. И это не только некая распропагандированность, не только это. Это еще и понимание, что в ряде случаев сталкиваются действительно с такими военными преступлениями, по сути. Я говорю, повторюсь, даже среди тех, кто считал, что вступление в эту военную спецоперацию – это ошибка, и так, слушайте, знаете, когда ты видишь целиком практически уничтоженный город, никто не скажет, что этого кто-то хотел. Но вот то, как сейчас это все происходит, постепенно, с учетом того, что в целом у нас общество достаточно воинственное, русские всегда воевали достаточно упорно, и, надо сказать, и хорошо. Вот. То есть традиции воинственные, они есть, и, конечно, сейчас общественное мнение меняется. Я не уверен, что это в такой долгосрочной перспективе оптимистичная ситуация, потому что, ну, то есть в какой-то момент общество может начать требовать или поддерживать, ну, какие-то радикальные меры ведения военной спецоперации, стараясь быть в рамках закона, вот, и пойти по пути, ну, несколько иного решения этой проблемы, и во что это выльется, мы вообще тогда все не знаем. Вот, поэтому, да, ситуация накаляется, и общественное мнение действительно меняется, это правда.
Выльется это в то, что победа будет за нами, да, Дмитрий Юрьевич?
Вопрос в том, ты знаешь, какой ценой и российских солдат, и украинских, и мирных жителей, всех, какой ценой вся это будет победа. И главное, Дмитрий Юрьевич, должна быть победа. Но вот мы победим, и если, вот, если можно констатировать вообще такую конструкцию, да, и дальше... восстанавливать всю страну 50-миллионную, абсолютно.
Саш, ну, да, я просто думаю, сейчас можно на секунду, давайте Дмитрию Юрьевичу дадим возможность прокомментировать для начала.
Как дальше жить с этим?
Очень много вопросов сейчас, каждый из которых тянет за собой на полчаса монолога. Дмитрий Юрьевич, по поводу все-таки общественного мнения.
Ну, общественное мнение, оно же тоже, как совершенно верно говорит Александр, оно же из многого-многого складывается. Вот часть граждан, не будем называть фамилии, взяли и в самом начале взяли и сдриснули за кордон. Стремительно сбежали. А оставшиеся, естественно, этим чудовищно возмутились. Возмущение складывается, как всегда, ну, грубо, из двух составляющих. Одни искренне возмущаются, что вот эти убежали гады, а мы остались с родной страной. А у других просто нет денег убежать. Они бы тоже убежали. Но финансы не позволяют. А поэтому я себя начинаю... Как это, помнишь, жестокий романс? А я взяток не беру. Так вам и не дают. Да. Ну, и из этого растет и крепнет уверенность, что мы вот совершенно правильные, а эти твари по сравнению с нами, они омерзительные и гнусны. Но даже при этом все это постоянно крепнет. Потому что когда показали гражданина Мединского по телевизору с его заявлениями этими, мягко говоря, странными, я такого взрыва ненависти вообще ни разу в жизни не видел. То есть это событие какое-то из ряда вон. То есть это что? Это предательство очередное? Это хасавюрт там номер два? Вы что такое буровите там? Хотя он вроде как я понимаю, озвучивал предложение украинской стороны, а не говорил о том, с чем, так сказать, Российская Федерация согласилась. Такого взрыва ненависти, объединяющего, замечу. То есть, все занимают строго единую позицию. Открывать рот на тему правильно-неправильно стало уже просто опасно внутри страны. Тебя затюкают, заплюют или, как это говорят на Западе, заканцелят. То есть, единение на данный момент, по-моему, очень и очень серьезное. Я такого, повторюсь, никогда не видел.
Это-то как раз и в определенной степени опасная тенденция, потому что решения должны принимать все-таки правительство, исходя из очень многих данных.
Это же настроение внутри общества, Александр. Поддерживает население.
Ну, слушай, во-первых, давайте не будем решения правительства, не знаю, как они там принимаются, и руководство обсуждать, потому что я думаю, что там тоже не дураки сидят, и даже поумнее нас, в общем.
Точно поумнее, да, безусловно. Но...
Я просто, да, не против пообсуждать, мне просто гипотетически не нравится вещь. А что вот будет, если там, да? Ну, смотрите, есть цели две. Они денацификация и демилитаризация. Мне кажется, спорить с ними ни один нормальный человек не будет. Исходя из того, что мы сейчас увидели. Что там готовилось, какие там склады с оружием и что там было.
Безусловно,
никто не спорит. А куда деваться? Надо действовать. Действует наша армия абсолютно правильно. Вот, не нанося ударов по мирным жителям, в отличие от противника. Вот, кстати, две новости быстро зачитаю по поводу ранее обсуждавшейся темы. Тема: вооруженные силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилище с бензином, дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Это, похоже, привет господину Коломойскому лично, в том числе, что приятно. И второе, не знаю, те или не те, но два ударных вертолета Ми-24 противника уничтожены в районах украинского города Сумы и населенного пункта Урожайное. Вот так вот. Трофим хотел, мне кажется, что-то сказать. Мы его прервали или прокомментировать.
Да, уже не актуально.
Но Дмитрий Юрьевич, мне кажется, правильно отметил, что, конечно, это может превратиться руками. Я, опять же, далек от теории заговоров, банальная геополитика, и смотришь, кому выгодно, и уж точно выгодно США наличие у нас под боком. Точнее, не у нас, а в нашей ситуации, в нашей реальности. Можно называть вторым Вьетнамом, вторым Афганистаном, как угодно это можно называть, да, безусловно. Но тогда вопрос, как не повторить ошибок и вьетнамской, афганской войны. Это же тоже вопрос важный.
А поэтому, почему такой кажется, вопрос возникает? Тут, кстати, извини, еще перебью.
Я как бы цитирую Дмитрия Юрьевича и как бы задаем этот вопрос. Если он как обозначил это как потенциально или уже случившийся Афганистан-Вьетнам,
то нет, как... Нет, нет, что значит Афганистан-Вьетнам? С какой точки зрения Афганистан-Вьетнам,
во-первых? Я вот Дмитрий Юрьевич и спрашиваю.
Ну, это Вьетнам – это не наша ошибка, как ты понимаешь. Это,
да, естественно.
Это американцы самостоятельно влезли на другой стороне глобуса, где их вообще нет и интересов их никаких нет. Они там боролись с коммунизмом. И в Афганистане, куда влезли мы, а они не влезали, они там тоже боролись с коммунизмом. Вооружали и обучали Бен Ладенов, снабжали душманов чем только могли снабдеть. Выращивали Талибан, старались изо всех сил. То есть, если ты посмотришь на них, и с той стороны, было это ошибкой или не было, у них одни ошибки, только череда ошибок, из которых они почему-то извлекают прямые политические и экономические выгоды. Вроде и войну просрали, за 20 лет ничего не сделали, позорно убежали, а цели почему-то достигнуты. Как-то так получается. Вот. Что же касается нас, ошибки в Афганистане, там была ровно одна ошибка. Мы там не строили колхозы и не принимали их в коммунистическую партию. Поэтому там разброд и шатание было. А почему мы оттуда ушли? Потому что руководство и политическая линия сменилась. Поражение мы там не потерпели. Никакого поражения советской армии не было.
Об этом не говорил.
Советская армия ушла, не улетая там на самолетах, с которых люди гроздьями падали. А им никто даже в спину не стрелял. И до сих пор их положительно вспоминают. И солдаты, приличные люди, нормально воевали, блин. И помощь оказывали нечеловеческую. Ну, тут это самое главное. Это то же самое, что в Афганистане. Не обосраться со сменой политического курса. Когда сегодня у нас вот такие задачи, а завтра приходит Горбачев и говорит, так, пошло все в жопу, мы будем жить теперь по-другому. Вот если такое случится, нам кранты. Любой проигрыш на Украине, России, кранты. Нас просто порвут. Неважно, кто там с какими целями придет в руководство страны. Сдаваться там нельзя, иначе нам кранты.
Это я бы, кстати, тоже здесь прокомментировал, вот добавил бы даже, Дмитрий Юрьевич, почему нам кранты, потому что, ну, на мой взгляд, это спецоперация, это часть гораздо большего, это часть войны с западным миром, там, как угодно вы его называете. И я думаю, что сомневаться, если мы там проявим слабость, уйдем и так далее, сдадимся и так далее, то уж точно они нас начнут добивать уже на нашей территории и внутриполитическими процессами, и развалом страны. Никаких иллюзий на этот счет точно не надо испытывать. Никаких абсолютно. Развал России – это их мечта. И они сейчас, и сейчас, собственно, вот у нас выбор между одним и другим. Это либо поражение, либо победа, в чем я, например, тоже лично не сомневаюсь, но третьего здесь просто не дано.
А скажи, пожалуйста, Петр, вот ты, опять же, как международник, я не единожды слышал о том, что цель развала России, я абсолютно уверен, что цель ослабления России, она есть, и это понятно для американцев цель, и как и у нас цель ослабления любых наших геополитических соперников. А как ты себе видишь судьбу 3000 боеголовок в случае развала России? Но ведь они же разбредутся по всему миру или еще своим ходом полетят везде. Вот как вот мне интересно, на месте тех же самых сотрудников Госдепа, вот они думают, хорошо, произойдет развал. А с трудом удержали ядерное оружие в одних руках, когда развалился Советский Союз. Но сейчас уже такого счастья, мне кажется, не будет. Оно просто разбредется по всему миру, и тогда это все будет гораздо хуже. Вот ты можешь объяснить мне, зачем им вот такой реально тотальный развал страны с таким количеством ядерного оружия?
Ну, во-первых, ядерное оружие может быть уничтожено, изъято, и с ним может произойти все, кем, что угодно. Как? И я тебе могу сказать, что когда, наверное, тот же вопрос задавали где-нибудь в Германии или в США, а как же быть с этими огромными танковыми полчищами, армадами, которые находятся, например, в Восточной Германии? Это же какая сила? Они же вот сейчас их включат, поедут, и там никого нет. Ничего, вывели. На встрече Горбачева с канцлером Гельмутом Колем, когда Горбачев сказал, ну что ж, наверное, будем выводить войска. Там Коль, по рассказам очевидцев, слегка присел, вы что, серьезно? А он сказал, что другого политического нет решения у нас. Давайте так делать. Поэтому это вопрос не такой уж и при правильном политическом руководстве для США.
То есть это сверху ситуация.
Все решится нормально. Да. И безъядерный статус, и нейтральное, и все что угодно может произойти. Я не думаю, что это какая-то проблема вообще сама по себе. Ну да, это осложнение определенное. Ну, может остаться и ядерный, ну ничего страшного, но в перманентном состоянии там революции и прочего всего. Ослабление же не обязательно подразумевает там отказ от ядерного оружия. Можно ослабить и по-другому.
Например, по Уралу разделить. Вот за Уралом безъядерная зона, вы же до этого договорились, а потом еще и европейскую часть поделить, а в конце концов останется Приарбатский военный округ с тремя атомными бомбами, ну и все, все под контролем американцев.
Ты видишь себе ситуацию,
решаемо. Это
произойдет сверху, сверху она произойдет, не в случае какого-то гражданского конфликта внутри страны, ну, а когда руководство будет поменяться в стране.
Ну, это не взаимоисключающие вещи, а какой гражданский конфликт, какая цветная революция происходила снизу в последнее время?
Да.
Что-то я бы не сказать, стал. Что на Украине вот этот вот переворот в 2014 году, он снизу, что ли, был?
Да, я бы не стал этим гражданским конфликтам уделять какую-то роль. Их все время кто-то организует и кто-то их направляет для того, чтобы привести к власти определенные силы. Каких-нибудь там Яценюков, Кличков и Порошенков. Вот задача организованного снизу протеста. Сейчас у нас есть... Раньше не было интернета, большевики не могли таким похвастаться, и цели у них были другие, абсолютно другие цели. А сейчас у нас есть могучий интернет, который там всех, как нехта какая-нибудь. Выбегайте 20 тысяч вот на тот перекресток. Идите туда, требуйте вот это. Сидят два клоуна в Польше под руководством кураторов из ЦРУ и рулят всей движухой внутри Минска. Этого достаточно. Если ты думаешь, что это какой-то гражданский протест, кстати, к вопросу о, если бы тогда в Белоруссии победил вот этот БЧБшный протест, в кавычках, я представляю, чтобы у нас было сейчас, сейчас бы уже где-нибудь там бои под Курском велись, как, я не знаю, там 100 лет назад. Вот. А так чего? Это все верхушка, верхушка. Ты же понимаешь, если к власти привести правильную элитку, у которой дома в Майами, деньги в Майами и все остальные, все жизненные интересы там, да зачем им эта Россия? Они порвут, поделят точно так же, как порвали и поделили Советский Союз. Один раз успешно получили. Зачем что-то менять?
Надо сказать, Советский Союз руководство было, у него не было дач в Майами и так далее. Это была внутренняя абсолютно
ситуация. Это нам не помогло, Александр. Предатели бывают и без дач
в Майами. Вот я тут,
ну,
я тут
у нынешнего руководства России тоже нет дач в Майами, я тебя уверяю. Ни у Шойгу, ни у Лаврова, ни у
Путина. Мы сейчас про другое. Мы про другое же. Дмитриевич говорит, что если привезти
людей... Между прочим, у Яковлева, как у руководителя того времени, была недвижимость за границей. Вполне себе была.
Слушай, я не думаю, что Советский Союз не была недвижимость за границей. Неважно. Ну, то есть, вы считаете, что нынешнее, вот на этой неделе произошедшее, опять же, от нас же официальное заявление о том, что мы сворачиваем наступательные действия на киевском направлении...
Не было
что
такого это... заявления, Саша.
Сразу перебью. Александр. Три раза.
Сворачиваем наступательные действия. Не было, надо быть точным. Да.
Кратное
снижение активности.
Три раза операция в Сирии завершалась официально просто. Все задачи мы выполнили, войска уходят. Трижды. Вы заметили, что они ушли? Я нет. Задачи, которые там были поставлены, выполнены. Я что-то очень давно не слышал ничего про ИГИЛ. Хотя внимательно... Про успехи ИГИЛ. Хотя внимательно за этим слежу. Там
слушай, а у нас войска остались еще в Сирии?
А как?
Сейчас. Да.
У нас там база есть.
Да.
Наши войска есть.
Не, ну ты же понимаешь, в общем, что при одном
количестве... ИГИЛ запрещенная в России организация.
ИГИЛ запрещенная в России организация. Сейчас то же самое нужно еще при социальных сетях зарубежных упоминать. Да, по-моему, каждый раз оговор. Да, никто
мы их не упоминаем особо.
Ну, в общем, ваш прогноз тогда мне понятен.
Окей. Ну, знаешь, Саш, хорошо. Я тебе скажу, это то, что я хотел сказать, сейчас, наверное, время все-таки пришло. Тут надо думать не о том, что будет, если, надо думать о том, что будет, если не.
Понимаете,
да. Да, если не, то в первую очередь будут уничтожены все до одного люди на территории Украины, которые поддерживают Россию и которые против нацизма. Они физически будут уничтожены. Это миллионы людей. Миллионы. То есть такого геноцида, ну, есть у меня ощущение, такого геноцида Земля еще не видела, который будет, если не. Если мы не доведем это до конца. При этом заявление украинской стороны... Подожди секундочку, Саш, дай договорить, пожалуйста. Я молчал всю программу. Да, если брать в расчет вчерашнее заявление, которое украинцы направили в Великобританию об отказе от соблюдения Женевской конвенции по военнопленным, а это официальная информация.
Это официальная? Потому что я слышал только
это официальная разведке. Информация, она вчера была опубликована везде, где только можно. Соответственно, мы понимаем, что военнопленных никто наших никуда содержать не будет. Ну и, соответственно, те люди, которые попадут по тем или иным причинам в заключение, а их будет очень много, которые не поддерживают тот режим, который там есть, их ждет судьба тех людей, которые были сожжены, например, в Доме профсоюзов в Одессе. Кстати, на котором сейчас висит объявление, что если кто-то вздумает отмечать годовщину, она будет в мае того, что произошло там, тех ждет, ну и дальше можете почитать, что их там ждет. Вот, поэтому тут важно думать еще и об этом, наверное, в первую очередь, что будет с теми людьми, за которых мы вписались. 8 лет подряд их уничтожали на Донбассе, более 20 тысяч подтвержденных жертв, более 20 тысяч подтвержденных жертв, в том числе
мирные люди, в том числе дети. Сейчас вообще никто не обсуждает, чтобы уйти из Донбасса. Мне кажется, невозможная ситуация ни при каких обстоятельствах. По-моему, сейчас, если есть дискуссия, то она на уровне, где остановится военная спецоперация.
Так вот, Саш, если она где-то остановится, то Донбасса не будет.
Давайте я задам вопрос от зрителей. У нас здесь есть, я нашел еще один чат, где у нас задают вопросы. Ну, наверное, две минуты осталось по минуте.
На Авито скажи мне просто.
Практически, да. Две минуты осталось по минуте, пожалуйста. Мария Сачи задает вопрос Дмитрию Юрьевичу, Александру Евгеньевичу. Как вы общаетесь с людьми диаметрально противоположных взглядов? Поделитесь своими способами не рассориться на почве идеологических разногласий.
Александр. Лично я не общаюсь никак. Вообще никак не общаюсь. То есть, и не столько потому, что я не хочу, сколько потому, что не общаются со мной. Вот тут уже 10-й, наверное, случай приходящих людей в студию, которые говорят: слышь, я к тебе пошел, говорю, вот я к Дмитрию еду, а мне говорят: ты что, он же в Лужниках выступал, вычеркни вообще. И так это, начиная от политических граждан и заканчивая парикмахером в барбершопе. Вот так, такое, так сказать, обращение. Зачем мне с ними общаться? Я страстная... Дайте договорю. Скажу, я не только в Лужниках выступал, я еще и присягу давал Российской Федерации, когда на службу в органы внутренних дел поступал. Прикиньте, вот присягу еще давал. То есть, о чем, что про меня можно говорить, для меня загадка.
Саш, я спокойно общаюсь с людьми диаметрально противоположных взглядов и считаю, что это нонсенс, когда люди, связанные дружескими отношениями в течение долгого времени, могут рассориться или родственники могут рассориться, при том, что у меня действительно есть абсолютно разные в близком круге люди. Более того, у меня есть друзья, которые сейчас не в самой замечательной ситуации, как понятно, и в том же самом Мариуполе. Вот. Поэтому я спокойно общаюсь и пока потерял немного из друзей. Вот. Так что стараюсь это соблюдать каким-то образом. И мне кажется, это вообще проверка сегодня нас на терпимость друг к другу. Я понимаю, что абсолютно разные условия, из которых люди говорят. Их разные жизненные ситуации. Поэтому я стараюсь понять их.
На этом мы прощаемся с радиослушателями. Новости на радио «Спутник». Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. До понедельника.
Счастливо.
Понедельника. А, так, все, мы с ушли обратно в соцсети. Да, у меня есть вопросы от наших зрителей в Donation Alerts, которые задавались. Да. Давайте уважим пару минут посидим.
Да, да, давайте, да, давайте. Ответим. Сколько надо, говори, сколько надо.
Комментарии, да. Мария Сача отправляет 300 рублей. Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, своими секретами общения с людьми, с которыми у вас
есть... А я его задал, дело. Видишь, она да. отправила.
А, пардон, сюда, прости, да, я что-то...
Спасибо
да.
вам, Мария, за вопрос.
А, так, Endfun and Sin отправляет 330 рублей. Читаю, как закалялась сталь. За 100 лет на Украине ничего не изменилось. Те же петлюровцы под жовто-блакитным флагом, терроризирующие и грабящие собственное население.
Если вы почитаете Евангелие, вы еще больше удивитесь. Люди за 2000 лет не изменились. Да.
Ну, в общем, и в Ветхом Завете многое описано из того, что сейчас происходит. Да. Там 6 тысяч лет, да.
Рекомендуем вот. К прочтению.
Да. Саш, а тебе, кстати, вот я вчера писал как раз видео, пока мы тут не на радио, да, я вчера писал как раз очередную пояснительную бригаду про Восточный вал. Посмотри, почему мы сейчас перегруппировываем войска. Там очень Давай много потом. Чего написано. Во время Великой Отечественной войны мы форсировали Днепр год. Год. Угу. То есть это да. настолько непростая штука. Тем более, вот как сказал у нас Кнутов Юрий Альбертович в эфире, он говорит, во время Великой Отечественной войны первым делом, что фашисты сделали, это заминировали дамбу Киевской ГЭС. И там огромное водохранилище, если ты посмотришь на карте. Сейчас эта дамба заминирована тоже. И если они ее рванут, не будет ни Киева, ни наших войск, которые будут форсировать Днепр. Вообще, просто вот в мгновение ока просто все будет уничтожено. И Киева не будет вообще города. Вот. Просто на по карте посмотри, ты обалдеешь. Соответственно, вот, ну, слушай, во время Великой Отечественной войны 20 наших спецназовцев сперли Бигфорда в шнур. И это была одна из самых мощных операций наших тайных во время войны. И этим спасли город и спасли кучу людей. Вот.
А где сейчас... почитать-то, кстати?
Про этот самый, ну, очень много чего написано да? про операцию «Восточный вал».
Интересно.
Вот.
Не-не, про Бигфорда в шнур просто интересно, да.
А, там, история. Да, есть тоже об этом все описано.
Слушайте, а мы, кстати, можем потом после эфира остаться вообще здесь вчетвером поболтать еще вне эфира? Это же возможно технически?
Технически возможно. Возможно, да, но нас будет слышать режиссер.
Так. Ну, я верю нашим режиссерам.
Далее, давайте я быстренько еще почитаю, еще есть вопросы. Дарья отправила 300 рублей. Максимально люблю ваши эфиры. Дико рада, что наткнулась на вас среди всего образовавшегося АТАСа в интернет-пространстве. Да, спасибо большое.
Слушайте, продолжаем. Мне вчера, извините, актеры театра Ермоловой передавали большое спасибо за «Изоленту», слушают, смотрят и сказали, вот мы с вами познакомились в «Изоленте», теперь мы с вами как с автором культурные текста познакомились. Люди,
нормально.
Вот, культурные. Да. Ну, вот это, ты знаешь, да, согласен, да.
Да, задают вопросы, почему... Почему нас нет в Ютубе? В Ютубе нас нет, потому что мы неделю не имеем права транслировать. Но я думаю, что это...
Скоро правда. Не будет никакого Ютуба. Да.
А вы, кстати, видели так. методички видели, как там, кого банить, кого не банить?
Не видели.
У меня в телеге есть там повыше залезть за вчерашний день с утра.
Мне присылали.
Мы подходим, нет?
Нас нельзя вообще показывать, как ты понимаешь. Малейшее упоминание НАТО, малейшее упоминание Америки, вот в том разрезе, как мы упоминаем, это бан сразу без базара.
Слушайте, извините, не могу не поделиться. Вчера шутка дня, 1 апреля, была, что российские кинотеатры в отсутствии американского контента и, в принципе, того, чего показывать, начинают показывать наших топовых блогеров, которые заблокированы вот в Ютубе. И там Дмитрий Юрьевич был на втором месте.
Сеансы Я реально поверил, как идиот. Ты только сейчас меня вернул на землю.
Не, ну шутка
качественная. Вот черт, а?
Не, ну Bad Comedian это смело можно показывать. То есть у него же...
А, нет, Дмитриевич, а вас нельзя? Конечно, можно тоже.
Я не так интересен.
Ну, не так зрелищно, что в кинотеатре смотреть.
Фактически параллельное кино, блин, со всеми этими вставками, звуками.
Так, едем дальше. Пилигрим Че отправляет 300 рублей. Рутуб смотрим только через браузер. Приложение ужасное. Под видео жмем кнопочку в топ с пиктограммой ракеты. Так и в тренды попадаете. Вчера в трансляции в чате писал людям так делать. Многие нажали. И вот вы на четвертом месте. Всем привет.
Это где
вот
надо жать в топ?
А под видео есть кнопочка с ракеты. Я уже нажал.
Нет, никакой кнопочки с
ракеты. В Рутубе. Только не в приложении, а в браузере.
Блять. Ну это как это можно? Только не в приложении, а в браузере, и только с Windows, и только там еще, чтобы у тебя Norton Commander стоял там какой-то.
Нет, ну не я делаю Рутуб.
А потом будут орать, что у нас лучшие в мире айтишники, которые страшно востребованы на Западе. Ну вот они, наши айтишники.
Это правда.
Когда мне, знаешь, в очередной раз показывают, каждый раз, когда я сюда захожу, меня заставляют эти светофоры отмечать на этом черном квадратике. У меня ощущение, что я сейчас расхерачу этот свой iPad насмерть просто сразу.
А они до сих пор проверяют этот самый? Типа,
да,
тебя
они светофоры, машины, там вот это все. Это я извините. Каждый раз, вот я сейчас закрою приложение, оно меня не запомнит. Оно подумает, что я новый человек.
Зашел. Это борьба так, а
ты, с ты просто каждый день новый человек.
Вот я захожу, да, опять еще раз. Вот я, опять мне показывают, значит, Comedy Club на первой странице. Хорошо, я, значит, забиваю. Я просто да, еще раз, я не могу вот это вот не рассказать. Нажимаю в поиске изоленты. Слава богу, поиск сохранен. Показывают старых кучу видео. Я жму на первое попавшееся старое видео, потом захожу на... Значит, из старого видео внизу есть ссылка на главную страницу. Я захожу туда, и вот там вот есть трансляция. Правда, нигде не написано, что это прямая трансляция, это просто написано, что это видео, которое два часа назад залито. Вот и все, я должен догадаться сам. Я
светофоры ну, это
кстати, нет, они меня не выкинули, светофоров нет.
Видимо, это борьба с дедосами, которые организуют всякие негодяи. Я вам рассказывал, как меня тут дедосили по ходу боевых действий. У меня в среднем за сутки где-то примерно 100 тысяч посещений на сайте. Дедос – это когда программным способом через массу там посеянных вирусов организуются миллионы запросов. И вот начались боевые действия. На следующий день у меня 1 250 000 запросов. От чего, как вы понимаете, сервер физически должен упасть. На следующий день 7 миллионов. На следующий день 12,5 миллионов. Пик, приготовьтесь, 800 миллионов запросов ежесуточно.
800
миллионов, да. При этом, вот это как популярно. Ты понимаешь, если оно не упало в первый день, то зачем дедосить дальше, понять невозможно абсолютно. То есть у них с интеллектом у этих граждан Украины, айтишников, как-то ситуация очень странная. Но если раньше дедосили с территории Украины строго, то теперь с территории США и Великобритании вот эти вот 800 миллионов идут. Зачем они этим неделями занимаются, объяснить, наверное, не могут даже за деньги. Они. Есть такой это, националистический анекдот. Русско-молдавская граница, с русской заставы звонят на молдавскую. Алло, алло, там у вас это, на вашей стороне полосы, волк в капкан попал молдавский. Вы бы его выпустили уже. С чего вы взяли, что волк молдавский? Вчера в капкан попал, уже три лапы отгрыз, а из капкана так и не вырвался.
Вот ты, конечно, я националистический анекдот не поддерживаю.
Я предупредил, блин.
Это прекрасно.
Тем более, Дмитрий Юрьевич сказал, что такое,
да. Но хотя можно Дмитрий... поменять, да.
Дмитрий Юрьевич, хотя молдаванец, что ему терять, согласен, да.
Так, вот. Давайте дальше прочитаю сообщение. Ната Шумова 500
рублей. Я дошел до кнопки в топ все-таки и нажал ее.
Молодец.
А я тебе другое, еще, извините, еще чуть-чуть расскажу, Александру. Как молдавский анекдот про то, как это тебе просто пример. Молдавский анекдот тоже советский, как два молдавана копают огород и вдруг нашли пушку. Ржавая, снаряд ржавый. Один другому говорит, слышь, давай-ка жахнем по Кишиневу. Давай. Ну, расковыряли, еле-еле запитали снаряд, веревку дернули, пушка в клочья. Обоих молдаван контузило, землей засыпало, они такие из-под земли вылезают. Представляю, что сейчас творится в Кишиневе. Теперь приготовься. Оказывается, Александр, это самый любимый анекдот Иосифа Виссарионовича. Только в нем фигурировали грузины, которые сделали деревянную пушку и жахнули по Санкт-Петербургу. Поэтому никаких обид. Вот.
Да, друзья мои, мы не поддерживаем дискриминирующие анекдоты. Это был добрый, веселый. Можете тоже сам рассказать про
это. С разрешения молдавского правительства и лично Дадона.
У меня много друзей в Молдавии. Я очень.
Так, давайте так. Ната Шумова, 500 рублей. Доброго всем дня. Вчера вас поздравила, но, видимо, куда-то не туда. Дублирую. С днем рождения, дорогая изолента, успехов и процветания всей команде, каждому отдельно любви, здоровья и благополучия. Ваша Наташа. Спасибо большое, Наташа.
Спасибо.
Малар Кей Дональд отправляет 300 рублей. У меня тут HP и телефон Xiaomi везде работает Рутуб. Разобрался за 2 минуты, с уважением к каналу, лично к Петру. Динамо сила. Про Динамо не знаю, но... Так, Татьяна отправляет 1000 рублей. Добрый день, спасибо за вашу работу. Выскажите, пожалуйста, свое мнение по позиции Казахстана к РФ. А какая позиция Казахстана к РФ?
Официально нормально. Атакаев сказал, что он все санкции поддерживает, потому что они не только с Россией дружат, но еще и являются частью...
Там не Атакаев, там заместитель главы администрации.
Да, ну, слушай, но и там надо понимать, что через... что через Казахстан идет часть санкционного потока, поэтому если они скажут, что мы полностью с Россией, то их тут же накрячат, как
белорусы. Короче, объясню вам, конечно, да. Как человек немножко, немножко в теме, случайно так получилось, все нормально.
Ну, это ж как с Белоруссией.
Да. Надо было пока, сказать.
Да, пока у батьки была многовекторность, а через Белоруссию все к нам шло, если не обратили внимания. Да. Не потому, что белорусы продавали, а потому, что наши проводили через них. Так.
Да. Вот Алексей, кстати... Семенова... 5 американских долларов на помощь Донбассу. Всех с Днем Единения Народов Беларуси и России. Спасибо. У меня все. Я, спасибо, я кончил, как говорится. Так, так, ну что? Ну, мы все, тогда заканчиваем. Завершаем трансляцию, да. Спасибо большое всем, кто нас сегодня смотрел. У нас в итоге так, в ВКонтакте 3750, ну, кстати, ох, не увидел, зрителей было сейчас.
3600 и 1300.
Да, 3300 в Рутубе, кстати, почти так же, как ВКонтакте, чуть меньше. И 1650, но я видел 1750 было в Телеграме.
Ну, кто же там чуть-чуть не добрали до 10 тысяч, но ничего, так жить можно.
Ну да, в прошлый, да.
Не, вполне, вполне. Прилично. Вот, и еще мы исследуем этот самый Дзен, посмотрим, что
там. Да-да-да-да. Мы не в эфире, да?
В эфире. Мы в эфире, но сейчас попросим нас вывести из эфира. Да. Последнее сообщение. Елена, 300 рублей, просто спасибо. Ну и на этом все тогда. Спасибо, дорогие зрители. Завтра в 11 утра. Да, завтра в 11 утра классическим составом мы выходим в эфир воскресным. И будем до 13 часов, потому что потом еще Ольга Батаман будет у нас с гостем. Все, спасибо.